В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу радио «Эхо Кавказа», вещает рамка корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 3 октября, Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21 час в нашем выпуске. Грузинское МВД заявило, что дело о скандальном видеоролике, в котором объявляется джихад грузинским солдатам, раскрыто. Михаил Саакашвили подписал акт о помиловании 18 тысяч человек, осужденных условно, и лиц, имеющих судимость. Юго-Осетинская народная партия приступила к сбору подписи за отставку правительства де-факто республики. Скандальное обсуждение празднования Дня независимости де-факто республики Абхазии продолжается. Эти и другие темы в нашем выпуске, а также в выпуске новостей. Международный выпуск новостей представит Андрей Бабицкий.
Всем членам экипажа судна «Greenpeace Arctic Sunrise» предъявлены обвинения в пиратстве. Министерство иностранных дел России эвакуировало посольство в Триполи. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила сирийское правительство в незаконном задержании и применении пыток. Всем членам экипажа судна «Greenpeace Arctic Sunrise» предъявлены обвинения в пиратстве. Об этом сообщает Следственный комитет России. На борту ледокола находились 30 человек, из них 28 активистов организации и 2 журналиста-фрилансера. Российский фотограф Денис Синяков и британский видеооператор Киран Брайан. Статья Уголовного кодекса о пиратстве, совершенном организованной группой, предусматривает наказание сроком от 10 до 15 лет лишения свободы. Все обвиненные отказались давать показания и не признали своей вины. Предъявление обвинений в пиратстве членам команды судна «Arctic Sunrise» началось 2 октября. В тот же день глава правительства Дмитрий Медведев высказался за ужесточение наказания для лиц, проникших на объекты топливно-энергетического комплекса. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что активисты «Greenpeace», не являясь пиратами, формально пытались захватить платформу. Министерство иностранных дел России эвакуировало посольство в Триполи после нападения на дипломатическую миссию. Как сообщается на сайте министерства, все сотрудники российского посольства пересекли границу с Тунисом 3 октября и ожидают специального рейса МЧС, который в пятницу доставит их в Москву. Решение об эвакуации посольства было принято российской стороной после того, как министр иностранных дел Ливии Мухаммад Абдель-Азиз в личной беседе заявил послу России Ивану Молоткову, что не может гарантировать безопасность сотрудников дипломатической миссии. Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, в разговоре с Абдель-Азизом потребовал в кратчайшие сроки обеспечить возобновление нормальной работы посольства. Нападение на российского посольства в Триполи произошло вечером 2 октября. Возле дипломатической миссии собрались несколько десятков демонстрантов. Некоторым удалось проникнуть на территорию посольства, но охрана и правительственные войска вытеснили их. Погиб один из ливийцев, нападавших на посольство. Причина инцидента, по предварительному информации, стало убийство 1 октября россиянка Екатерины Устюжаниной, ливийского офицера. Подозреваемая арестована. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила сирийское правительство в незаконном задержании десятков тысяч противников режима и применении пыток в тюрьмах. В опубликованном в четверг отчете этой организации упоминаются имена более 20 задержанных сирийцев, среди которых есть умеренные политические активисты и медики. Они сообщили Human Rights Watch, что в сирийских тюрьмах политзаключенных регулярно избивают, насилуют, пытают электрошокером. Авторы документа отмечают, что ведущие борьбу с режимом Башара Асада повстанцы также нелегально задерживают активистов, журналистов и гуманитарных работников и в некоторых случаях убивают их. По данным ООН, с начала конфликта в Сирии в марте 2011 года погибли более 100 тысяч человек.
Эхо Кавказа. Новости.
В Москве сегодня вспоминают жертв событий октября 1993 года. Тогда противостояние президента России Бориса Ельцина и депутатов Верховного Совета поставило страну на грань гражданской войны. В уличных столкновениях погибли не менее 150 человек. Представители левых и патриотических сил собрались сегодня у Белого дома. У телецентра Останкино прошел митинг сторонников тех, кто его штурмовал, рассказывает Елена Поляковская.
В полдень возле телецентра Останкино собралось около 100 человек, чтобы вспомнить о событиях 20-летней давности. Они держали в руках портреты погибших здесь, а также цветы и флаги с символикой КПРФ. Акция не была заявлена как митинг, поэтому никаких речей не произносилось, а православный священник отслужил панихиду по жертвам трагедии. В 1993 году Останкино наряду с Белым домом стало основным местом действия. По данным социологического опроса Фонда «Общественное мнение», более половины, 57% опрошенных россиян, не смогли определить, на чьей стороне была правда в тех событиях. 4 октября те, кто защищал Белый дом в 1993 году, планируют собраться на Краснопресненской набережной. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Европейский Союз готовится предъявить обвинение «Газпрому» в злоупотреблении монопольным положением в странах Центральной и Восточной Европы. Глава ведомства ЕС по вопросам конкуренции Хакин Альмуния Аман заявил об этом в четверг в Вильнюсе. Он уточнил, что Европейский Совет готовит список претензий к «Газпрому». По словам главы Европейского ведомства по вопросам конкуренции, расследование нарушений антимонопольного права ведется в отношении действий российского концерна на территории Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что завершение расследования ожидается к весне 2014 года. Брюссель начал расследование в 2012 году. Компании, нарушающие правила конкуренции, могут быть оштрафованы на сумму в размере 10% их годового дохода. В Японии на территории аварийной атомной электростанции Фукусима произошла утечка более 430 литров радиоактивной жидкости. Как сообщает компания-оператор АЭС Терсо, радиоактивная вода могла просочиться в Тихий океан. Согласно замерам специалистов компании, содержание радиоактивных изотопов в вылившейся воде составило 200 тысяч баккерелей на литр при норме в 30 баккерелей. В августе на АЭС Фукусима произошла утечка около 300 тонн радиоактивной воды. В пострадавшей установке АЭС постоянно заливается вода, которая необходима для охлаждения реакторов и топливных стержней. Авария на АЭС Фукусима произошла в марте 2011 года после сильного землетрясения, вызванного цунами.
Международный выпуск новостей представил Андрей Бабицкий. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационную программу. Микрофон Олег Кусов. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Сегодня МВД Грузии заявило, что дело о скандальном видеоролике, в котором объявляется джихад грузинским солдатам, проходящим службу в Афганистане, раскрыто. По версии грузинских правоохранительных органов, к обнародованию этой видеозаписи причастен Самар Чакутаев, который до недавнего времени проживал на территории де-факто Республики Абхазия. На тему работала моя коллега Олеся Вартанян.
Итогов расследования по этому делу ожидали 4 месяца. В начале июня в интернете был размещен видеоролик, в котором грузинским солдатам, проходящим службу в Афганистане, угрожали джихадом. Появление этого видео совпало по времени с трагическими инцидентами в афганской провинции Гельмент, приведшими к серьезным потерям среди грузинского контингента, а также с подрывом военной базы, в ходе которого также были убиты и ранены военнослужащие из Грузии. Сегодня Министерство внутренних дел заявило, что дело раскрыто. Глава пресс-службы Нино Георгубияни назвала имя человека, который, по версии МВД, загрузил видеоролик в интернет.
Это гражданин Кыргызстана Самар Чокутаев, рожденный 6 марта 1989 года, который работает в одной из сухумских компаний сотовой связи.
Этот молодой человек, 24 лет от роду, по версии МВД, является весьма продвинутым специалистом в области компьютерных технологий. Купив сим-карту грузинских мобильных операторов, он установил через них связь с малайзийским сервером, чтобы разместить в сети видеоролик как тбилисский пользователь.
Видеоролики с угрозами он загрузил через роутеры офиса в Тбилиси, чтобы создалось впечатление, что преступление было совершено на территории, прилегающей к этим офисам.
Сообщили сегодня в МВД. Самар Чукутаев на самом деле существует. В Фейсбуке есть его страница, где указано, что он работал сетевым менеджером компании сотовой связи «Аквафон» в Сухуми. Руководство компании отказалось от комментариев. Два человека в Сухуми, лично знавших Самара, сообщили, что он действительно сотрудничал с Аквафоном, но около недели назад уволился и покинул Абхазию. В отношении Чукутаева уже заведено уголовное дело за подстрекательство к терроризму. Тбилисский городской суд приговорил его к предварительному тюремному заключению. Грузинская оппозиция выражает глубокое сомнение в том, что подозреваемого объявят в международный розыск. В национальном движении считают, что обнародованные итоги следствия не стоят и выеденного яйца, мол, официальная версия – плод скудной фантазии высокопоставленных чиновников от грузинской мечты, которые отдали своим сторонникам указание выложить ролик с угрозами, а теперь хотят скрыть сей неблаговидный факт. Бывший сотрудник грузинских спецслужб Давид Пурцхванидзе также не видит оснований доверять МВД. В этой истории, говорит он, есть одно очевидное несоответствие. Сигнал грузинских мобильных операторов, с помощью которых, по версии МВД, Чукутаев проник в сеть как пользователь с тбилисским IP, принимается лишь на очень незначительной части Абхазии вдоль реки Ингури. Естественно, в Сухуми покрытия сети нет и быть не может.
Могу вам сказать однозначно, что никаким образом грузинские сим-карты, чтобы с помощью их можно было бы вот это вот так вот сделать, понимаете, это чисто технически. Не то, что сложно,
сказал директор бюро политической экспертизы Давид Пурцхванидзе. В правящей партии не подвергает ни малейшему сомнению версию МВД. Не видит причин ей не доверять и директор Кавказской академии экспертов по вопросам безопасности Лаша Патарая. Он уверен, что размещение видеороликов не было инициативой одиночки. К этому, по его мнению, вполне могли приложить руку иностранные спецслужбы.
Я лично более чем уверен, что так и есть, и что это было целенаправленные действия для инспирации негативных процессов как бы внутри Грузии, чтобы повлиять на общественное мнение и пробудить новые конфликты в политической сфере. И все это во вред Грузии.
Сказал Патарая. О мотивации подозреваемого грузинские следователи пока не обмолвились ни словом. Генпрокурор Арчил Гбилашвили заверил общественность, что расследование будет продолжено. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
А мы продолжаем тему с помощью нашего эксперта. В прямом эфире у нас по телефону из Тбилиси главный редактор независимого военного аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Добрый вечер, Ираклий. Наверняка вы по своему роду деятельности очень внимательно следили за всей этой историей. И вот официальная версия МВД «Подстрекательство к терроризму». Вы удовлетворены этой версией?
Ну, если честно сказать, там очень много конкретики, как все это происходило, кто участвовал. Так что чем большая доля того, что доверяется. Хотя я думаю, что независимые айтишники, но специалисты, они должны сами провести независимое расследование и узнать, возможно или нет технических сверхотделок, как указано в версии внутренних дел Грузии.
Как вы считаете, вообще-то вот за этим расследованием не стоит такая, скажем так, политический момент, что все-таки это Абхазия, человек там из Киргизии, или все здесь на уровне, так скажем, только криминала?
Ну, я, честно сказать, я думаю, что все-таки это на уровне криминала, потому что такой человек мог бы находиться в России, в другом государстве, например, не обязательно оккупированной территории Грузии. Возможно, это даже мог бы и турист сделать, который в Тбилиси поехал и сделал технически это дело. Я думаю, здесь не должно быть большой политики, тем более, что новое правительство Грузии все время говорит, что она не хочет конфронтации ни абхазским, ни осетинским народом. Так что я не думаю. Если это было, например, 2 года там назад, тогда могло быть и это версия, что вы сказали.
А зачем, как вы думаете, зачем это нужно вот человеку из Киргизии, который приехал в Абхазию, и вот он занялся подстрекательством к терроризму грузинского государства?
Извините, здесь не имеет смысла, там он киргиз, из Казахстана, из Америки. Это мое личное мнение, я, может, ошибаюсь, но за этим человеком, если все это так и было, как говорят например, все в Грузии, могло стоять спецслужбы какого-то государства, которое было заинтересовано посмотреть, будет или нет за этим какая-то паника в социальных сетях, ну, по Грузии. И какой у него будет потом отклик. Ну, они это как они сделали утку, ну, в этом смысле, что там риск, какой будет реакция.
И все-таки получается, Ираклий, что вы и не исключаете политический подтекст этой истории, да, таким образом?
Конечно, все нельзя исключать. Я даже думаю, что, возможно, будут другие видео вот такого масштаба. Ну, в каком смысле, что будет какие-то... Ну, как это в связи с этим видео было. Посмотрим, как это получится. Я все-таки думаю, что это будет пробный шар.
Спасибо, спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. Это был главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенале» Иракли Аладашвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Специальная временная правительственная комиссия, созданная для решения проблем сел, расположенных на де-факто границе с конфликтными регионами Грузии, приступила сегодня к работе. В ее состав вошли все министерства страны. Комиссии предстоит заниматься поисками решения инфраструктурных, сельскохозяйственных и социальных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются местные жители. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Село Двани стало известно не только внутри Грузии, но и далеко за ее пределами после того, как на линии де-факто границы с Южной Осетией стали возводить заградительные сооружения. В Тбилиси утверждают, что это делается по решению российских властей, но заграждения эти отнюдь не самая главная проблема для местного населения. Частично разрушенное в августе 2008 года село Двани, его жители не могут восстановить и по сей день. И еще при правительстве Михаила Саакашвили здесь была, наконец, обустроена подъездная дорога, но до ремонта газопровода и оросительной системы дело так и не дошло. Учитывая, что сельчане живут исключительно за счет сельского хозяйства, их сегодняшнее положение без всяких преувеличений можно назвать бедственным.
У нас нет ни оросительной, ни питьевой воды. Газа тоже нет. Мобильная связь не работает, антенны тут не устанавливали. Если кто позвонит, приходится бегать по всему селу и ловить сигнал.
Рассказывает местный житель Мерат Мекаришвили. Теперь поиском решения этих проблем займется специальная временная правительственная комиссия. До сих пор ситуация в приграничных селах входила в сферу компетенции Министерства регионального развития и инфраструктуры, аппарата госминистра по вопросам реинтеграции и Министерства сельского хозяйства Грузии. После того, как представители нынешней власти побывали на месте, было принято решение подключить и остальные ведомства.
Все 19 ведомств будут активно участвовать в процессе, поскольку существующие проблемы касаются почти всех министерств. Мы изучили нужды населения в 40 селах, расположенных на линии пересечения административной границы. Часть проблем в этом году уже была решена. Около 15 миллионов лари потрачено на работы по восстановлению дорог, реабилитацию оросительных каналов, обустройство скважин для добычи воды. Комиссия обсудит, что еще можно успеть до конца года.
Сообщил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Давид Нормания. Но почему план скоординированной и широкомасштабной помощи жителям бедствующего региона появился только сейчас? Ответ прост. На носу выборы, считают представители оппозиции.
Правительство должно работать весь год, но к решению проблем оно приступает только в предвыборный период. Вопрос не в том, почему правительство начало шевелиться только сейчас, а почему оно не делало этого до сих пор.
Заявил член парламентского меньшинства Серго Ратиани. В свою очередь, министр по вопросам реинтеграции Паата Закариишвили обратился к оппозиции с просьбой слегка сбавить обороты. По его словам, в преддверии холодов сельчанам необходимы дрова и газ.
К сожалению, предвыборная кампания мешает этому процессу, поскольку это может засчитаться нам как попытка подкупить избирателей. Но проблемы существуют, поэтому, когда нас критикует оппозиция, пусть подумают, это предвыборная кампания или все же попытка помочь местному населению.
На первом заседании было принято несколько решений. В первую очередь, координировать усилия. Ведомства будут обмениваться информацией и совместно вырабатывать меры по оказанию помощи селам, примыкающим ближайшим к линии оккупации. И еще один важный пункт. Процесс газификации переходит под полный контроль Министерства энергетики Грузии. Его специалисты разработают смету и подготовят специальный график работ. Серго Брегвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком. Юго-Осетинская народная партия, выступившая накануне за отставку правительства Южной Осетии, надеется на поддержку депутатов от других фракций. Рассказывает Жанна Тарханова.
Народники ожидают серьезного противодействия своей идее. Они отвергают обвинения со стороны некоторых экспертов. Дескать, вотум недоверия правительству – это один из этапов плана по возвращению во власть Эдуарда Кукойте. Казимир Плиев назвал эти предположения не имеющими ничего общего с сегодняшним политическим раскладом сил. Тем более, что премьерское кресло не может быть целью экс-президента. По словам моего собеседника, на ближайшей сессии парламента народники намерены вновь поставить вопрос об отставке правительства Ростика Хугаева. Если инициативу Народной партии поддержат более 12 депутатов, то вопрос будет в повестку дня сессии. Цитата. «И тогда посмотрим, мы ли в меньшинстве. У каждого из депутатов свое мнение и отношение к правительству, и оно может не устраивать некоторых лидеров парламентских партий», — говорит Казимир Плиев. Скептически отнесся к заявлению народников вице-спикер, председатель партии «Единство» Зураб Кокоев. Его реакцию описал депутат от Народной партии Александр Плиев. Цитата. «Об осторожности Зураба Кокоева ходят даже легенды. Он человек, который решительностью не отличается. Мы не рассчитывали на поддержку Зураба Кокоева и вообще лидеров партии. Нас поддержат партийцы как в единстве, так и в коммунистической фракции. Есть отдельные депутаты, понимающие, что отставка правительства – это необходимость. Мы пытаемся помочь президенту освободиться от топящих его политических сил». Конец цитаты. Понять расклад сил пока сложно. Очевидно, что народники могут столкнуться с еще одним препятствием. Они обвиняют правительство в низком уровне исполнения бюджета. А как раз вчера в парламенте с отчетом об исполнении бюджета за первое полугодие 2013 года выступала первый заместитель министра финансов Марина Тибилова, дочь юго-осетинского президента. Хотя Народная партия настаивает на том, что неисполнение закона о бюджете должно стать предметом разбирательства, за которым последуют в том числе и кадровые решения, портить отношения с дочерью президента мало кто из народных избранников захочет. Спикер парламента Станислав Кочев предложил воспользоваться законом о парламентском расследовании, согласно которому создается парламентская комиссия. Для этого якобы следует собрать документы, доказывающие обоснованность обвинений. Бывший министр юстиции Южной Осетии Алан Джикаев считает, что это не более чем формальность, чтобы, что называется, замылить вопрос. Цитата. «Есть печальный опыт работы такой комиссии в период Вадима Бровцева. До сих пор взаимоотношения парламента и правительства в этой части не урегулированы, и правительство может в одностороннем порядке блокировать работу парламентской комиссии, отказывая в предоставлении документов, не является на заседание комиссии. Шансов у парламента добиться хоть какого-то результата немного, так как не отработаны меры ответственности за срыв членами правительства работы парламентской комиссии». Конец цитаты. По мнению экспертов, времени у Народной партии немного. Через 3 месяца эта проблема отставки кабинета уйдет на задний план, поскольку в республике начнется предвыборная кампания. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эту тему продолжит рубрика «Голоса», которую подготовила Зарина Санакоева.
Голоса.
Как вы считаете, должен ли парламент объявлять вотум недоверия правительству?
Такого не должно быть, как это недоверие проявлять правительству. Не знаю, я считаю, что неправильно это. Не следует лишние эти опять. В связи с этим опять что-то будет и опять какие-то... Мы устали, народ устал, так что...
Я слышал об этом по телевидению, но вот обоснований, почему они хотят это сделать, не услышал, кого и в чем они обвиняют. Они разве не знают, что у нас своих денег нет? А у России у самой проблемы. Целую область затопило. Происходят задержки с финансированием. Из-за этого сейчас правительство снимать? Это наше правительство. Мы сами его выбирали. Если нам лучше найдут, то пожалуйста. Но кого на их место?
Это, наверное, такая предвыборная деятельность партии, которая ожидает того, что это встретит поддержку со стороны населения. Ну, отрицательно я оцениваю точно то, что нету механизма взаимоконтроля и взаимовлияния. И парламент должен более активно отслеживать деятельность правительства и более активно взаимодействовать с ним. Здесь очень актуален становится термин «карманного парламента».
Парламент для того и существует, чтобы следить, если что-то плохо делается. Но то, что восстановительные работы сильно затормозились, видно. Раньше вся республика как улей гудела. Везде стройка шла, все работали. А невосстановленного пока много осталось. Многих дома пока разрушены. Я их работу глубоко не знаю, но со стороны так видно.
Как вы считаете, должен ли парламент выносить вотум недоверия правительству?
Реально-то ничего не идет вперед. Только по телевизору у нас все хорошо, а мы же сами видим, что творится. Что-то же надо делать, ну что-то шевелиться надо, что-то делать надо. Это то, что делается, это мышиная возня. Реально ни промышленности нету, ни одно предприятие строительного типа, что-то делало, что-то выпускало. Регион, который без своих стройматериалов, он обречен на прозябание. Это общемировой закон.
Мы ждем лучшей жизни, а почему-то ничего не меняется. То, что обещали, ничего пока не сделано. Вот и все. Значит, надо менять. Я считаю, что не работа парламента не видно, и правительство тоже самое. Мы на себе это не ощущаем.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
И еще одна наша постоянная рубрика, которую на этот раз подготовила наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян. Читаем прессу.
Читаем прессу.
В рамках мероприятий, посвященных 20-летию Победы, по поручению президента республики Александра Анквы, делегация Абхазии побывала на Северном Кавказе и в Турции, где посетили семьи добровольцев, погибших за свободу и независимость страны. Газета «Республика Абхазия» напоминает, что в сражениях с грузинскими оккупантами участвовали более 2000 добровольцев. 51 из их числа удостоен звания Героя Абхазии. 247 человек награждены орденом Леона, 623 медалью за отвагу. За свободу Абхазии отдали свои жизни 260 сынов Северного Кавказа и других регионов России и дальнего зарубежья. Накануне Дня Победы ветераны и инвалиды Отечественной войны народы Абхазии 92 и 93 годов узнали, что программа по бесплатному обеспечению медикаментами перестала работать. Нужная газета сообщает, что у фонда инвалидов, который занимается осуществлением этой программы, образовалась задолженность перед Абхазфармацией в размере чуть более 6 миллионов рублей. Причиной образования задолженности стало отсутствие денег на счету общественной организации. Нужная газета сообщает, что инвалидов в стране около 1500. На оказание им медикаментозной поддержки фонд тратит порядка 15 миллионов рублей в год. Издание уточняет, что фонд инвалидов обратился к правительству с просьбой оказать воздействие на злостных неплательщиков, таких как ГК «Абхазавтодор», задолжавший фонду 263 тысячи рублей, РУП «Абхазская железная дорога» 133 тысячи рублей и так далее. В списке неплательщиков оказались и фактически не работающие предприятия, такие как «Куарчал Уголь». Возмущение ветеранов услышало и руководство страны, и за неделю до Дня Победы задолженность по фонду была перекрыта из средств президентского фонда. О современных технологиях в медицине и сельском хозяйстве, о перспективах сотрудничества между Израилем и Абхазией в интервью «Чегевской правде» рассказал Майкл Гирл, представитель Министерства экономики Республики в государстве Израиль. В интервью изданию он отметил, что обмен опытом возможен в области медицинского обслуживания, медицинского страхования, а также лечения граждан Абхазии в Израиле. Но приоритетом для Абхазии должно быть не направление на обследование и дальнейшее лечение пациентов в другие страны, а на внедрение современных медицинских технологий внутри системы здравоохранения республики. Другая сфера возможного сотрудничества – сельское хозяйство. Высокие технологии, которые на сегодняшний день разработаны в Израиле, могут быть очень полезны Абхазии. Их можно было бы применить здесь, начиная от тепличных хозяйств, которые имеют огромный успех в нашей стране, и заканчивая проектами в области животноводства, рыбоводства и многое другое, сказал Майкл Гирл в интервью газете «Чегевская правда». Он сообщил, что проекты уже презентовали на разных уровнях. Последняя презентация прошла полгода назад. Мы хотели бы принимать действенное участие в подъеме экономики республики. В Израиле государство стимулирует развитие малого бизнеса через систему госгарантий для кредиторов. То есть малый бизнес, если он проходит определенный экзамен на свою дееспособность, может получить суду в коммерческом банке под гарантией государства. Государство должно создавать систему, стимулирующую развитие малого бизнеса. В наличии этой системы и весь секрет успешного развития малого и среднего бизнеса в Израиле. Того же самого можно достичь и в Абхазии, считает Майкл Гирл. Анаид Гогорян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Говорит радио Эхо Кавказа, Сухуми в Цхинвале и в Тбилиси, 21 час 30 минут. А в это время, как всегда, в нашем эфире региональный выпуск новостей. Его представит Андрей Бабицкий.
Оппозиционная партия кандидата в президенты Нино Бурджанадзе, демократическое движение «Единая Грузия», утверждает, что власти и бывшая правящая партия оказывают давление на избирателей в преддверии предстоящих 27 октября президентских выборов, сообщает портал «Новости Грузии». Координаторы грузинской мечты и единого национального движения в личных переговорах с целью оказания влияния на вынужденных переселенцев распространяют информацию, что если они якобы не проголосуют за определенного кандидата, им не узаконят место жительства, начнется их выселение из мест компактного проживания и будет прекращена ежемесячная помощь в размере 22 лари, около 13 долларов, заявил представитель избирательного штаба Бурджанадзе Мамука Ачба на сегодняшнем брифинге 3 октября. По его словам, данная ситуация очень похожа на предвыборную реальность 2012 года и фактически даже не отличается от известных методов давления и подкупа избирателей того времени. Ачба отметил, что партия передаст данную информацию Межведомственной комиссии по свободным и справедливым выборам при Министерстве юстиции, НПО, аккредитованному Грузии дипломатическому корпусу, а также международным наблюдательным организациям. МВД Грузии раскрыло схему, согласно которой видеоролик с угрозами в адрес грузинских военных, которые несут службу в составе Международных сил содействия безопасности в Афганистане ИСАФ, а также президента страны, был загружен в интернет из Абхазии через сервер Малайзии, передает новости Грузия. Следствие установило, что гражданин Киргизии Самар Чакутаев с использованием заранее подготовленного сервера в Малайзии через шифрованный порт зашел в интернет-сеть двух частных офисов в Тбилиси с целью запутать следствие. Он загрузил видео с роутеров этих компаний, чтобы создалось впечатление, будто преступление совершено из этих офисов, заявили руководители департамента по связям с общественностью МВД НИНО Георгия Габиани. При этом Георгия Габиани сообщила, что преступление было совершено с неподконтрольной центральным властям территории с использованием модемов грузинских мобильных операторов. Уголовное преследование гражданина Чакутаева началось по статье «Публичное распространение информации с целью призыва к терроризму», что вызвало опасность совершения преступления. Тбилисский городской суд заочно уже избрал в качестве меры пресечения предварительное заключение Чакутаеву. Рокский туннель планируется ввести в эксплуатацию в конце 2014 года, сообщил на пресс-конференции в Цхинвале глава МЧС самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он напомнил, что реконструкция тоннеля началась в 2012 году и должна завершиться в 2016.
Региональный выпуск новостей представил Андрей Бабицкий.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Сухуми, Цхинвали и Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Михаил Саакашвили подписал акт о помиловании 18 тысяч человек, осужденных условно, и лиц, имеющих судимость. Грузинская мечта, такой широкий жест президента, не оценила, почитав его элементарным рекламным трюком в преддверии президентских выборов. Мнения грузинских экспертов по этому вопросу расходятся. На теме работала моя коллега Тбилиси Мзия Парисишвили.
На самом закате своей президентской карьеры президент Грузии решил проявить милость к падшим в масштабах, поражающих воображение. Учитывая то, что Михаил Саакашвили не всегда считал необходимым исполнить обещанное, далеко не все осуждения осужденные верили, что президент сдержит данное в конце августа слово помиловать десятки тысяч людей. Тем не менее, желающих избавиться от клейма «судимость» оказалось немало, а если быть точнее, то 18 тысяч человек. На такое количество осужденных распространяется подписанный президентом акт о помиловании. Сегодня у президентской резиденции во Влабаре вновь образовалась длинная очередь желающих получить соответствующее подтверждение. Многие этой же бумагой при виде журналистов прикрывали лица, но некоторые готовы были поделиться своими чувствами.
Для меня это неожиданный и большой подарок. У меня уже не будет проблем, связанных с отъездом за границу или же с трудоустройством. Я уже не осужденный. В моей биографии нет, говоря образно, черного прошлого. И я свободно могу начать жизнь с чистого листа.
Сказал один из амнистированных. Видите, как организованно идет процесс, заявил глава администрации президента Антро Барнов, как бы намекая на то, что теперь очередь Министерства по исполнению наказания действовать так же слаженно. В ведомстве Сузара Субари не стали скрывать, что придется изрядно потрудиться, чтобы выправить документы всем амнистированным. Представители грузинской мечты еще в конце августа заявили, что решение президента – это дешевый рекламный трюк. Дело в том, что, находясь у руля в течение 9 лет, Михаил Саакашвили последовательно проводил политику нулевой толерантности к преступности, которая на практике трансформировалась в непомерно высокие сроки наказаний и одно из первых мест, удерживаемых Грузией по количеству заключенных на душу населения. После смены власти президент выступил главным противником широкомасштабной амнистии, которую разработало и провело новое руководство. Многие правозащитники выражают опасения, что амнистированным после снятия судимости легче будет взяться за старое, поскольку им не будет угрожать срок за рецидив при вынесении нового приговора. Этого мнения не разделяет правозащитник Гела Николаишвили. По его словам, очень многие были осуждены по сфабрикованным обвинениям. Эти люди не совершали преступлений, не намерены их совершать впредь. Что касается Саакашвили, то он просто пользуется бедственным положением осужденных, многие из которых отказались принимать милость из рук президента.
Естественно, у него нет сострадания к тем людям, которые благодаря его политике несправедливо оказались за решеткой.
Однако мало кто из грузинских экспертов верит, что акт о помиловании способен упрочить электоральную базу нацдвижения. Количество сторонников среди обиженных властью людей едва ли может вырасти. Да, собственно, Саакашвили, возможно, озабочен совершенно другим, считает пиар-технолог Сосо Галумашвили.
Он не обращает внимания ни на свою партию, ни на ее лидеров. Главная цель Михаила Саакашвили – постараться перед уходом хоть немного облагородить, улучшить свой изрядно пошатнувшийся имидж. Для него сейчас важнее всего собственная персона.
Если судить по последним данным соцопроса NDI, проведенных в конце августа, в начале сентября, пока на этом поприще успехи Михаила Саакашвили не слишком впечатляющие. Его подросший на 3 пункта рейтинг составил 26%. Зияб Харисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Скандальное обсуждение празднования Дня независимости самопровозглашенной республики Абхазия продолжается. Участие черносотенца в военном параде и ряд других эпизодов привели к обмену весьма резкими высказываниями между отдельными представителями абхазского общества, в том числе и весьма известных. Тему продолжит Виталий Шария.
В Абхазии продолжается бурное обсуждение празднования юбилея победы в Отечественной войне 92-93 годов. И аналогично тому, как ни одно прежнее празднование этой главной для современной Абхазии даты не проходило с таким размахом и обилием мероприятий, никогда раньше не звучало и столько критических, даже извительных замечаний в ходе разбора полетов общественностью. В принципе, то, что зазвучат подобные, по выражению одного абхазского блогера, рапсодии, было, конечно, предсказуемо. Но судьба подбросила руководству страны и ряд вполне реальных неприятностей. В интернете были выложены фотоснимки некоего казачьего отряда из России, принимавшего участие в военном параде. С четкой подписью на униформе «Черная сотня». Вчера пресс-служба Минобороны Республики Абхазия сделала заявление. Группа добровольцев, относящих себя к официально зарегистрированной в Российской Федерации общественной организации, представленная на военном параде 30 сентября, входит в состав Донского казачьего войска, которое было приглашено на торжественные мероприятия. В состав группы входили ветераны Отечественной войны народа Абхазии и их сыновья. Этот факт является для организаторов военного парада основным и не требующим каких-либо оправданий. Конец цитаты. Напомню, что термин «черная сотня» вошел в широкое употребление в царской России в начале прошлого века в значении ультраправые радикальные политики и антисемиты. Именно так он воспринимается и по сию пору. Думаю, что с течением времени данную историю расследуют. Разве это не прямое дело наших и российских специальных служб? Но если в случае с «Черной сотней» руководство Абхазии во главе с Александром Анквабом, можно сказать, подставили, то в докладе на торжественном заседании в Сухуми 29 сентября президент, увы, подставился сам. Когда я бегло прочел текст этого доклада сразу после его появления в интернете, то есть задолго до шума в связи с ним в соцсетях, сразу возникло недоумение. Да, про помощь республик Северного Кавказа там сказано – но как-то бегло через запятую. Между тем, за 20 послевоенных лет в Абхазии сложилась неукоснительная традиция отводить роли северокавказцев особое внимание, называя каждую республику и каждый народ по отдельности, не скупясь на проникновенные слова в их адрес. Так что после знакомства с этим докладом я сразу подумал, что предстоят споры до хрипоты. Политические противники президента уличат его в принижении роли наших северокавказских братьев, сторонники же будут в ответ кричать: «Научитесь внимательно читать». Но действительность, к сожалению, превзошла мои опасения. Как говорится, слово за слово. Московский блогер Лопатин допустил в своем живом журнале оскорбительное высказывание в адрес президента Абхазии. Представитель президента в СМИ Кристиан Бжаня ответил ему как частное лицо в аналогичном духе, не стесняясь в выражениях. И на этот раз его поддержали не только провластные интернет-пользователи, а и такой независимо мыслящий блогер, как Ахрас Мыр. Появились и призывы: «Опомнитесь, прекратите эту полемику с Клоку, уже хотя бы из уважения к памяти павших защитников Абхазии». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Министерство финансов Грузии сокращает финансирование столичного бюджета. Сэкономленные средства будут переданы высокогорным районам страны. Мэр Тбилиси Гиги Угулава охарактеризовал это решение как месть нового правительства тбилисским властям за их независимую позицию и нежелание идти на поклон правящей коалиции. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
На официальном сайте Минфина Грузии сегодня появился развернутый ответ мэру Тбилиси Гиги Угулава, который накануне упрекнул правительство в предвзятом отношении к столичным властям. В заявлении министерства подробно расписаны причины, по которым дотирование бюджета тбилисского муниципалитета из государственной казны будет урезано на 50 миллионов лари. Ведомство подсчитало, что к концу третьего квартала столичные власти не освоили 150 миллионов лари из средств, которые, согласно бюджетному плану, должны были быть подтверждены трачены в этот период. В Минфине полагают, что наличие излишков дает все основания урезать бюджет на 2014 год. Вот что заявил министр финансов Грузии Нодар Хадури, чьи действия Угулава назвал «джихадом в отношении тбилисцев».
Из бюджета Тбилиси не израсходован трансфер в размере 195 миллионов лари, выделенный из государственного бюджета. Судя по всему, Тбилиси эти деньги не нужны, поэтому дополнительные трансферы получат те регионы, которые в них нуждаются, в частности, высокогорные районы.
Гиги Угулава, в свою очередь, считает, что правительство должно поощрять муниципалитеты, которым удалось сэкономить средства. По словам мэра, это свидетельствует о добросовестности глав местных органов власти. К тому же, никто не застрахован от форс-мажора, и дополнительные резервы бюджету не повредят. Возмущение градоначальника вызвал и сам факт подсчета остатка бюджетных средств.
Остаток считается в конце года, а не в конце третьего квартала. Впереди еще четверть года, и у нас ожидается множество трат. Нам предстоит выполнить ряд обязательств.
За оставшееся время невозможно потратить деньги, которыми располагает столичный муниципалитет, убежден председатель тбилисского сакребула Ираклий Шихиашвили. Однако бюджет Тбилиси будет подвигнут секвестру не только на 2014 год. Минфин уменьшил коэффициент столицы, по которому рассчитываются бюджетные дотации. То есть получается, что и в 2015 году тбилисский муниципалитет получит меньше средств. Между тем, через два года в столице Грузии пройдут молодежные Олимпийские игры. На подготовку и финансирование этого мероприятия нужны значительные средства, говорит один из организаторов предстоящих игр Александр Джапаридзе.
Проблема сокращения бюджета мэрии обязательно повлияет на возможности организационного комитета Олимпиады, так как в 2014 году нам предстоит провести множество инфраструктурных работ.
Министерство финансов поспешило заверить, что подготовка к молодежной Олимпиаде финансируется из госбюджета и повода для паники нет. Эксперты затрудняются дать однозначную оценку действиям правительства. Директор Центра экономической политики Нино Евгенидзе говорит.
Министерство финансов сокращает бюджет муниципалитета в том случае, если у города появляются новые источники дохода. Тогда это сокращение вполне оправдано, и правительство вправе так поступить. Собственные доходы мэрии растет, когда растут налоговые поступления. Было ли так в текущем году, не знаю. Со стороны судить очень сложно.
Разобраться в ситуации действительно непросто, тем более, что за сухими финансовыми показателями стоят не столько межбюджетные отношения, сколько ни на секунду не утихающее политическое противостояние. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали и Тбилиси, 21:46. Продолжаем наш выпуск. Министерство юстиции самопроглашенной республики Южная Осетия направило ряду некоммерческих организаций, общественных движений предупреждение. Речь идет об отсутствии у ведомства отчетности об их деятельности. На оформление соответствующих документов министерство выделило месяц, по истечению которого должники могут быть лишены регистрации. В списки Минюста попала и неправительственная организация «Медиа-центр ИР», вокруг которой складывается непростая ситуация. На темы работала Ирина Кирисаева.
Обращение Минюста едва ли привлекло бы внимание, если бы не кулуарные разговоры о том, что над медиа-центром уже как несколько недель сгустились тучи. Представители власти склонны упрекать его в антироссийских позициях. Официально, конечно, подобных претензий никто не высказывал. Однако в последнее время НПО стало как-то вяло реагировать на важные для республики события. Например, медиа-центр ИР не провел традиционные дискуссии или встречи, посвященные Дню провозглашения суверенитета. Источник правительства Южной Осетии на условиях анонимности поведал, что проблемы медиа-центра начались после проведения рабочей встречи экспертов о перспективах развития республики. По поручению администрации президента была сделана расшифровка диктофонной записи рабочей беседы. Были запрошены и съемки местного телеканала. Что из сказанного на мероприятии было сочтено крамольным, никто из участников даже предположить не в состоянии. Но сотрудники администрации дали указание редакторам местных СМИ не только не предоставлять Ирине Гогоевой эфира, но и тщательно проверять любые кадры, на которые она случайно может попасть. Участником злополучной встречи в медиа-центре ИР была политолог Дина Алборова. Она пребывает в недоумении, ведь медиа-центр ИР – это сегодня единственная в Южной Осетии свободная дискуссионная площадка, где в открытом режиме обсуждаются насущные проблемы республики. Но если раньше был популярен поиск прогрузинских сил, говорит она, то сейчас набирает силу новая тенденция.
Последний год обострилась еще одна тематика. Это видение будущего нашей страны, укреплять ли независимость Республики Южная Осетия, или же наш завтрашний день – это вхождение в состав Российской Федерации. И по этому поводу, конечно, есть разные мнения, и это нормально. К большому сожалению, это не первый случай, когда людей и организации, которые высказывают свою точку зрения, обвиняют в антироссийских каких-то настроениях.
Новую кампанию по поиску врагов Дина Алборова называет бредом. Эксперт медиа-центра ИР Сармат Габараев считает обвинения в антироссийских настроениях дикими. И вот почему.
Ну, их не то, что нет и быть не может. Не в том контексте все обсуждалось, и такого контекста быть не может. Были рабочие обсуждения пути развития Южной Осетии. Каждый высказывает свои точки зрения, но все эти точки зрения, они в русле дружбы и союзничества с Россией. А при всем желании никак ничего антироссийского невозможно выводить ни из той встречи рабочей, не вообще из деятельности вот, медиа-центра.
Ни России, ни Осетии. Это истерия, по мнению эксперта, невыгодна. Единственная версия, которую смог предложить Сармат Габараев, это выпад тех сил, которые слабее в информационном плане и поэтому боятся конкуренции перед свободной дискуссионной площадкой. В самом медиа-центре требования Минюста назвали обоснованными и законными, поэтому организация начала готовить пакет отчетных документов. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И завершает наш сегодняшний выпуск обзор международных событий.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Американская правозащитная организация Freedom House в ближайшее время обнародует исследование об уровне свободы интернета в 91 стране мира. Российское киберпространство оценивается американскими экспертами как частично свободное. Рассказывает Юрий Жигалкин.
Freedom House разработала свою шкалу свободы интернет-пространства, в основе которой три критерия. Доступ к интернету, свобода функционирования сайтов, что включает различного рода цензуру, и нарушение прав пользователей, по большому счету преследование за сказанное и написанное в интернете. В этой табеле свободы интернета к числу полностью свободных отнесены лишь 17 стран. Россия занимает традиционную для себя в подобных списках нишу в нижней его половине. На этот раз она оказалась между Венесуэлой и Зимбабве, чуть выше Казахстана. Значительно ниже ее из бывших советских республик находятся лишь Белоруссия и Узбекистан. Значительно выше – Эстония, Украина, Грузия и Армения. Все они вошли в число стран со свободным интернетом. Рейтинг Эстонии, например, выше рейтинга Соединенных Штатов. Вот что говорит о ситуации в России Лора Рид, аналитик Freedom House, одна из авторов исследования. Рейтинг России снизился в этом году на 2 пункта, в основном из-за ощутимого ужесточения преследования за активность в интернете. По нашим подсчетам, 103 человека было подвергнуто в прошлом году судебному преследованию, более чем в 3 раза больше, чем годом раньше. Формально большинство этих людей преследуется за экстремистскую деятельность. В июле 2012 года Госдума приняла закон, который окрестили законом о черных списках в интернете. Мы рассматриваем его как новый шаг российского правительства в сторону потенциального контроля интернета, потому что процедура запрещения сайтов не вписывается в рамки нормального правового процесса. Она происходит вне судебного контроля. Пока, судя по различной информации, к числу запрещенных были отнесены сайты, связанные с детской порнографией, пропагандой самоубийств. Но известно, что вкупе с этим были, по-видимому, случайные попытки запрета вполне законного контента. Мало того, в прошлом году повысилась активность прокуратуры, пытающейся заблокировать определенные сайты, так сказать, законным путем, посредством судебных решений. Во многих из расследованных нами эпизодов прокуратура на местах прибегает в таких случаях к обвинениям в экстремизме, в то время как в действительности это выглядит наказанием за политическую и социальную активность. Все это внушает опасения, что закон о черных списках будет применяться для нейтрализации политического контента. Но, по словам моей собеседницы Лоры Рид из организации Freedom House, ситуация в российском интернет-пространстве не выглядит однозначно безнадежной. Россия представляет собой интересный случай, говорит она. Мы относим ее к категории частично свободных. В то время как власти страны пытаются ограничить распространение определенного контента, в то время как активизируют судебные преследования тех, кто пытается использовать интернет в качестве инструмента политической организации, в России сформировалось жизнеспособное и активное сообщество пользователей интернета. Оно оказалось способным воспрепятствовать попыткам властей ввести еще более жесткий контроль над интернетом. Оно собирает деньги на защиту людей, преследуемых властями. Именно на интернете, как ни парадоксально, власти сталкиваются с открытым сопротивлением гражданского общества. Сравнительная свобода российского интернета особо заметна на фоне опыта Белоруссии и Узбекистана, говорит Лора Рид. Если мы посмотрим на то, что происходит в этих странах, мы увидим, что власти обеих стран, особенно Узбекистана, блокируют множество иностранных новостных сайтов. Они блокируют материалы правозащитных групп. Обе страны практикуют поголовную слежку на интернете. Два журналиста в Узбекистане отбывают сейчас длительные тюремные сроки за свою деятельность по надуманным обвинениям. А каково ваше личное ощущение, если российские власти захотят, скажем, взять в свои руки контроль над интернетом? Насколько трудно им будет осуществить такую идею? У нас есть, как я уже говорила, примеры властей других стран, которые пошли гораздо дальше по этому пути. Пока трудно ответить на этот вопрос, но интересно, например, то, что во время дискуссий в прошлом году на международной конференции представители российского правительства вкупе с некоторыми другими государствами, такими как Китай, выступали в пользу предоставления государствам больше суверенного контроля над интернет-пространством на их территории. Трудно сказать, как будет развиваться эта тенденция и к чему она приведет. Это была Лора Рид, сотрудница американской правозащитной организации Freedom House, одна из авторов исследования о свободе интернета в мире.
Это был Юрий Жигалкин.
Рубрика «Панорама».
Спустя почти год после принятия федерального закона о некоммерческих организациях, который вступил в силу в России 21 ноября прошлого года, российская власть продолжает атаки на НКО. По данным газеты «Известия», Совет Федерации совместно с Генеральной прокуратурой намерены внести поправки в законопроект о некоммерческих организациях, который, как пишет издание, закроет для российских НКО серые схемы получения иностранных денег, рассказывает Любовь Чижова.
В августе этого года Костромской центр поддержки общественных инициатив попросил Конституционный суд России проверить конституционность закона об НКО. Затем жалобу в тот же суд подал уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. 4 сентября на заседании Совета по правам человека президент Владимир Путин признал, что с законом о регистрации НКО не все ладно, и заявил, что готов выслушать предложения правозащитников о его совершенствовании. Тем временем Совет Федерации и Генеральная прокуратура намерены внести поправки в закон об НКО, чтобы исключить серые схемы финансирования организаций и взять под контроль незарегистрированные общественные объединения без образования юридического лица. Заместитель директора движения «Голос» Григорий Мельканьянц полагает, что давление на российские НКО будет увеличиваться.
У них есть еще одна инициатива, которая меня больше всего не просто удивила, а я считаю, что это очень вредная и опасная инициатива, которая связана с тем, что они хотят ввести учет незарегистрированных общественных объединений. По-моему, это очень опасное предложение, потому что сегодня по закону о общественных объединениях у нас, по сути, есть два вида общественных организаций. Это первый вид, которые должны зарегистрироваться в Министерстве юстиции, и второй вид – это общественные объединения, которые действуют без образования юридического лица. И этой возможностью пользуются очень много организаций, не занимаясь какой-то там вот этой бесконечной отчетностью, не подпадая под бесконечные проверки. Вот эти организации, которые не могут иметь банковского счета, организации, которые не могут иметь никакой собственности, но при этом они имеют возможность проводить собрания, вести какую-то деятельность.
Это было мнение правозащитника Григория Мельканьянца. Правовой аналитик Ассоциации «Агора» Рамиль Ахмедгалиев полагает, что новые инициативы власти по ужесточению закона об НКО – это продолжение информационной кампании против некоммерческих организаций. Можно ли сейчас говорить о новом витке давления на НКО или опасность миновала? Уже хуже, чем есть, не будет.
Ну, с тем законом об иностранных агентах, ну, я не знаю, что пока может быть хуже, но, во всяком случае, такие подвижки среди депутатов можно рассматривать как некая попытка создать баланс, потому что, говоря о законе об иностранных агентах, мы слышали все, что сказал по этому поводу Путин, какие поручения он дал. Необходимо учитывать так, что и то, что жалоба на этот закон председателем Конституционного суда передана на изучение судьям Конституционного суда, я думаю, в ближайшее время все-таки будет рассмотрение. В связи с этим мне, ну, скажем так, ряд депутатов или группа депутатов пытается подстраховаться на случай того, что если этот закон будет признан неконституционным или в какой-то части будет изменен и так далее и тому подобное. То есть пытаются вот не упустить из-под контроля эту масштабную группу общественных правозащитных организаций.
Говорил правовой аналитик Ассоциации Агора Рамиль Ахмедгалиев. Вступивший в силу в ноябре прошлого года закон об НКО вызвал массу нареканий у правозащитников. Его критикуют за недостаточно четкое определение политической деятельности, за которую организацию могут причислить к иностранным агентам. Масштабные проверки российских НКО на предмет исполнения ими новых норм регистрации начались весной этого года. Сейчас проверки проходят в 313 российских некоммерческих организациях. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Рубрика «Панорама».
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Всего доброго, до завтра в это же время.